Неимущие пришли в ужас. Над долинами стоял стон. Мотра Геор Татир Танкаури Хоратехт. Горе тебе, о земля, полчища овец идут. За первой сотней последовала вторая, третья, потом тысяча, потом десятки тысяч. Богатство само текло лордам в руки. Оставалось только избавиться от арендаторов, которые день и ночь гнули спины на своих крошечных участках. Господь свидетель, у простого народа и собственности-то никакой не было. Работяги жили в сложенных из обломков камня лачугах, без печных труб, даже без окон. И с насиженных мест их погнали. Как? Глаза Лары расширились от волнения. Правительственные войска получили приказ занимать деревни и выселять оттуда всех обитателей. Солдаты приходили в деревню, давали крестьянам 6 часов на сборы, а затем прикладами в спину выталкивали их из домов. Урожай часто погибал на корню. Хижины сносили. 250 000 мужчин, женщин и детей были лишены своего жалкого имущества, вытеснены на голый берег моря.
Но почему не отняли их землю?
Ой, видишь ли, землей они не владели. Они только арендовали, кто акр, кто два, у своего хозяина. Плату хозяин взимал либо трудом, либо товаром, а взамен разрешал обрабатывать участок, выращивать на нем мелкую живность, иметь пару коз.
А что происходило с теми, кто не хотел уезжать, затаив дыхание, шепотом спрашивала Лара?
Стариков, которые пытались отстоять свои права, сжигали вместе с их лачугами. Правительство не знало пощады. Да, жуткие были времена. Люди не имели корки хлеба. Жизни тысяч голодных уносили эпидемии холеры.
Какой страх!
Страх, страх, милая. Спасались кашей из семян подорожника, когда его находили. Лишь одной вещи власть не сумела лишить жителей Хайлендс — их гордости. Люди сопротивлялись, как могли. Жилища были разрушены, и они ночевали под открытым небом, спасая оставшиеся пожитки из руин. От дождей их укрывали дырявые навесы из холстины. Все это я знаю от своего прадеда. Такова история. Она выжжена в наших душах.
В воображении Лары представали тысячи обездоленных, объятых отчаянием горцев. Она слышала стоны и плач детей. И чем же все кончилось, Мунго?
Многие из тех, кто выжил, садились на утлые суденышки и в поисках лучшей доли отправлялись на чужбину. Тысячи гибли от лихорадки и дизентерии. Частые штормы сбивали их посудины с курса, у них кончалось продовольствие, самые слабые умирали от голода. До берегов Канады сумели добраться лишь сильнейшие. И новая родина дала смельчакам то, чего в прежней жизни они никогда не имели.
«Землю», — догадалась Лара.
«Ты права, моя девочка».
«Когда-нибудь, — подумала она, — у меня тоже будет своя земля. И никто, никто ее уже не отнимет».
Поздним июльским вечером, Когда Джеймс Камерон лежал в постели с очередной шлюхой, с ним случился удар. До этого Джеймс крепко выпил, поэтому, увидев его опрокинувшимся навзничь, девица из заведения мадам Кристи решила, что ее клиент просто заснул. «Очнись, ну же! Ты у меня не один, другие тоже ждут. Просыпайся, Джеймс, просыпайся!»
Рот Камерона судорожно хватал воздух. «Ради Христа!» — едва слышно прохрипел он. «Вызови врача!»
Прибывшая карета скорой помощи отвезла Джеймса в небольшую больничку на Квори-стрит, и доктор Дункан послал за Ларой. С тяжелым чувством в груди девушка вошла в приемный покой.
«Что с отцом? Он мертв?»
«Успокойся, Лара», — ответил Дункан. «Пока нет».
Ему стало плохо с сердцем. «Он будет жить?» — неповинующимся языком выговорила Лара.
«Право слова, не знаю. Мы делаем все возможное».
«Можно мне пройти к нему?»
«Не сейчас. Лучше утром».
Растерянная, она отправилась домой.
«Господи, сделай так, чтобы отец не умер. У меня кроме него никого нет».
В пансионате Лару дожидалась Берта.
«Что случилось?»
Девушка рассказала.
«О, Боже, да еще и в пятницу!»
«А при чем здесь пятница?»
«По пятницам твой отец собирал плату за жилье. Насколько я знаю МакАлистера, не получив денег, этот негодяй без колебаний вышвырнет нас на улицу».
Раньше, уходя в запой, Камерон неоднократно поручал дочери обойти все 5 ночлежек и потребовать с постояльцев арендную плату. По возвращении Лара вручала деньги отцу, а на следующий день он передавал их банкиру.
«Что же делать?» — простонала Берта.
И Лара приняла решение.
«Не беспокойся, я сама обо всем позабочусь».
За ужином она обратилась к сидевшим вокруг стола мужчинам.
«Джентльмены, попрошу у вас минуту внимания».
В зале наступила тишина, ужинавшие устремили на девушку недоуменные взгляды.
«Отец неважно себя чувствует. Его отвезли в больницу, чтобы выяснить, в чем дело. Пока его не будет, собирать деньги буду я. После ужина жду вас в канцелярии».
«Надеюсь, с Джеймсом ничего серьезного?» — поинтересовался кто-то.
«Так», — заставила себя улыбнуться Лара. «Ничего особенного».
Покончив с вечерней трапезой, мужчины один за другим потянулись в комнатку канцелярии.
«Надеюсь, красавица, твой отец скоро вернется».
«Дай знать, если понадобится помощь».
«Молодчина, не вешай носа». «А как же с другими пансионатами?» — озабоченно спросила Берта. «Ведь осталось еще 4». «Знаю. Займись посудой, а я схожу».
«Желаю удачи», — с сомнением в голосе бросила ей вслед Берта.
К удивлению Лары, задача ее оказалась проще. Большинство постояльцев проявили к Джеймсу искреннее участие и без всяких вопросов внесли плату. Ранним утром следующего дня она разложила деньги по конвертам и отправилась к Шону МакАлистеру. Банкир с достоинством восседал у себя в кабинете.
«Секретарша сказала, у вас ко мне дело».
«Да, сэр».
МакАлистер скептическим взором окинул невзрачно одетую фигурку девушки.
«Вы дочь Джеймса Камерона, верно?»
«Да, сэр».
«Сара».
«Лара».
«Слышал про вашего отца. Жаль, жаль», — скучным, лишенным интонации голосом проговорил банкир. «Придется подыскивать нового человека. Уж если Джеймс не может больше выполнять свою работу, я...»
«Нет-нет, сэр, он попросил меня...»
«Вас?»
«Да, сэр».
«Боюсь, это...» Лара положила на стол конверты с деньгами. «Вот плата за прошедшую неделю.